Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Хроника содружества.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России, студии Наталья Бехтина. Мы начинаем очередную нашу программу. И я должна сказать, что весь выпуск сегодня подготовила моя коллега Ольга Беляева. Она познакомит вас и с новостями последних дней, и будет в студии беседовать с нашим гостем. Итак, мы начинаем, и слово Ольге Беляевой.
Дайджест событий.
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился 5 марта с руководством правительства. Темой разговора стало участие Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства с Россией. При этом основным принципом проекта считает создание равных условий для обеих сторон. Президент признает, что с Россией на сегодняшний день существует самое широкое поле взаимодействия, но и проблем немало, главные из которых лежат в сфере экономики. Говоря о будущем европейской интеграции, Лукашенко предложил пакетный принцип решения возникающих противоречий и устранения барьеров и ограничений. Сотрудничество в рамках ОДКБ белорусский лидер назвал важным принципом международного взаимодействия. В Полоцке состоялось заседание комиссии парламентского собрания по законодательству. Участники обсудили опыт применения модельного законотворчества на примере функционирования различных интеграционных объединений. Этот вопрос актуален, ибо у России и Беларуси свое национальное законодательство. Но некоторые общие интересы необходимо узаконить на уровне союзного парламента, статус которого не закреплен в договоре. Отсюда и трудности в применении модельного законотворчества, отметил заместитель начальника управления Первой службы ФСБ России Дмитрий Прокопенко.
Парламентскому собранию было предоставлено право принятия нормативных актов, имеющих статус законодательной рекомендации и подлежащих первоочередному рассмотрению и принятию национальными парламентами. Такая длинная формулировка. А когда в 2000 году создали союзное государство, предусмотрен был парламент. Полноценный избираемый парламент союзного государства, который должен был принимать законы и основы законодательства. В договоре о создании союзного государства написано, что пока парламент не избран, парламентское собрание исполняет его функции, в том числе по принятию законов и основ законодательства.
Тем не менее, депутаты работают над концепцией сближения законодательств двух государств и обеспечения равных прав граждан России и Беларуси. Ученые союзного государства приступили к разработке концепции программы ДНК-идентификация 2. В настоящее время на пространстве России и Беларуси реализуется первая часть одноименной программы. Заказчиком программы в Беларуси является Национальная академия наук, в России – Федеральное агентство научных организаций. Ученые двух стран занимаются фундаментальными исследованиями, то есть собирают генетический материал и обрабатывают его, чтобы в будущем можно было определить вероятную внешность человека лишь по характеристике его ДНК. Первая программа ДНК-идентификация рассчитана на 5 лет, и после ее завершения ученые сразу же хотят приступить к новому проекту. Поэтому готовить документацию начали уже сейчас. Школьный музей боевой славы в Москве, носящий имя героя Брестской крепости Андрея Кижеватова, получил в дар фрагмент каменных укреплений крепости. Их передали сотрудники мемориального комплекса «Брестская крепость». В последнее время школьники тесно сотрудничают с Российским военно-историческим обществом. АТО, в свою очередь, запустило электронную программу «Дети-хранители времени», что позволило поднять поисково-историческую работу младших коллег на новый уровень. Не только межгородской, но и межгосударственной. С Беларусью российские поисковики сотрудничают давно, участвуют в вахтах памяти, ученые выпускают книги, посвященные подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. В настоящее время союзное государство патронирует создание Ржевского мемориала советскому солдату. В деловом и культурном комплексе Республики Беларусь в Москве поздравили женщин с международным праздником. С приветственным словом к гостям обратился советник-посланник депмиссии Вадим Синюта. Дипломат поздравил женщин, отметив их неоценимый вклад во все сферы государственной и общественной жизни. Белорусский академический музыкальный театр дал гала-концерт для милых дам, а в фойе развернули художественную выставку «Женщины Беларуси. Мастерство и вдохновение». Это творческий поиск художниц, работающих с керамикой, фарфором, стеклом, эксперименты с визуальными эффектами и природными материалами, отражающие национальные традиции и фольклор.
Дайджест событий.
Итак, сегодня гостем нашей программы стал интересный человек и в некоторой степени загадочный, потому что занимается он той областью, которая у нас еще не очень понятна. И, думаю, в течение нашей передачи, в течение нашего разговора мы поясним, что же это такое. А это речь пойдет о цифровизации нашей и экономики, и жизни, и науки. Сегодня у нас в гостях заведующий отделом Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Геннадьевич Малинецкий. Добрый день.
Здравствуйте.
Я поясню для наших радиослушателей, что встретились мы с Георгием Геннадьевичем в посольстве Беларуси в Российской Федерации в Москве на довольно интересном мероприятии. Второй международной конференции «Проектирование будущего и проблемы цифровой реальности». Вот ни много ни мало цифровая реальность. Собрались представители нашей академической элиты, белорусской, и речь шла о том, насколько цифровизация входит в нашу жизнь, но прежде всего с точки зрения науки. Георгий Геннадьевич делал доклад на тему «Цифровая реальность с точки зрения стратегических задач союзного государства», поэтому я бы попросила вас, профессор, пояснить, в чем здесь стратегическая направленность именно вот в российско-белорусских отношениях.
Давайте вспомним, что говорит президент в последнем послании Федеральному собранию и в предпоследнем. Он говорит, что во главе всей нашей стратегии должен быть человек. Но что значит человек? Человек должен жить долго, счастливо, безопасно и иметь достаток. А давайте посмотрим на наш достаток. Россия сейчас на мировой карте экономического мира занимает 1,8%. Это очень мало. Это примерно столько же, сколько Австралия. Но в Австралии людей 25 миллионов. Поэтому это очень мало. То есть одной из задач является экономический рост. Экономический рост, его недостаточно подпитывать только нефтью и газом, потому что, ну, во-первых, есть ОПЕК, есть квоты. Мы не можем, скажем, слишком много выбросить на мировой рынок. Кроме того, у нас не так много запасов. Ну и в-третьих, открытия в геологии последних лет показывают, что, по-видимому, будет переход на другие энергоносители. Поэтому, естественно, надо опираться на высокие технологии. И высокие технологии, прежде всего, они связаны в той или иной степени на электронику. Поэтому путь к нашему достатку, путь к нашей безопасности, он лежит через электронику, через цифровые технологии.
Да, действительно, президент поставил задачу цифровизировать нашу жизнь, прежде всего, через науку. Вот как восприняло научное сообщество Российской Федерации? С чего начинать реализацию таких задач? Это что-то будет бизнес-план или это будет уже подготовка того, что уже наработано, каких наработок, приведение его в более такой приемлемый и реализуемый вид.
Вы знаете, вот ваши бы слова, да, нашему премьер-министру бы в уши. Дело в том, что когда программа развития цифровой экономики в Российской Федерации вышла, то там не предусмотрено участие ученых, и готовилась она без всякого участия ученых, а так, как будто бы все и так понятно. Более того, в этой программе, как это неудивительно, казалось бы, цифровая экономика. Ну, во-первых, понимаете, это немножко похоже на масло масляное, потому что экономика всегда цифровая со времен Египта. Ну, люди не могли не считать, если как только они начали торговать. Поэтому экономика всегда цифровая. А вот теперь давайте посмотрим, а где наши приоритеты? Где приоритеты, заявленные правительством России? Это первое, государственное регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, умный город и цифровое здравоохранение. А экономика-то где? Мне довелось обсуждать этот проект в Российском союзе промышленников и предпринимателей и с разработчиками программы, и с теми, кто будет ее реализовывать, с представителями крупнейших корпораций России. И вы знаете, я понял, что, наверное, крупнейшим промышленником и предпринимателем являюсь я. Потому что эту программу в соответствии с планом правительства предполагается каждый год вкладывать 100 миллиардов рублей. И вот каждому докладчику я задавал один вопрос. А как же мы вернем эти деньги? Не то, что заработаем, но при таких пунктах, которые не имеют отношения к экономике, как же мы хотя бы их вернем? Ну, молчание было мне ответом. Поэтому на самом деле и российское научное сообщество, и белорусское, оно буквально с момента принятия этих программ и в России, и в Беларуси, оно крайне озаботилось. Потому что, видите, есть такая чудная пословица, бюрократическая мудрость, что каждое дело у нас проходит несколько стадий. Это сначала шумиха, потом неразбериха, потом поиски виновных, потом наказание невиновных, а потом награждение непричастных. Вот хотелось бы, чтобы мы развивались по другой схеме в этом конкретном. И поэтому, естественно, ученые высказывают свое мнение, высказывают свою озабоченность и вносят конкретные предложения, как надо скорректировать эту программу.
Вот смотрите, одно дело говорить об этом, но на пространстве союзного государства уже вторая конференция международная.
Да.
Собирается проектирование будущей проблемы цифровой реальности. Значит, вам есть о чем поговорить. Очень много народу привлекается. Структурированные доклады представлены. Вот скажите, в течение вот этого года, что вы работаете над этой темой совместно с белорусскими коллегами, какие у вас есть точки соприкосновения и в чем разница подходов?
Знаете, мы очень-очень близки. То есть ученые России и Беларуси, они мыслят очень схожим образом. Но главное, лейтмотивом всего этого являются слова Жениса Ивановича Алферова, который, к сожалению, недавно ушел от нас. Я задал Жениса Ивановичу вопрос. У нас есть 100 рублей для того, чтобы вложить их в укрепление нашей национальной безопасности. Во что бы вы их вложили, Женис Иванович? Он ответил, не задумываясь, только в элементную базу. Почему? Потому что от 80 до 95% современного оружия, возможности современного оружия, это та электроника, которая в него зашита. И поэтому, если мы говорим о политическом, военном и технологическом суверенитете, нам абсолютно необходимо иметь элементную базу. Более того, Жениса Иванович объяснял, что наши экономики взаимодополнительны. В Беларуси был завод мирового уровня «Планар», завод мирового уровня «Интеграл», у нас есть «Ангстрем», у нас есть «Микрон». Поэтому, естественно, здесь было бы объединять усилия и сосредотачиваться не на вопросах торговли или упрощения бюрократических процедур, а на, собственно, созидании, на том, чтобы у нас и у Беларуси появилась своя элементная база.
Ну вот смотрите, опять же я обращаюсь к теме конференции вашей научной, и здесь настолько вот разнообразные доклады, которые были представлены, здесь и такие очень научные подходы, сверхширокополосные средства беспроводной связи. Здесь и формальные методы выявления масштабных электоральных фальсификаций. То есть это социальная, в общем-то, действительно
Конечно.
Проблема. Население, которое само себя переписывает.
Конечно.
То есть все-все-все направления. Но одно дело отслушать научные доклады, другое дело это как-то претворить в жизнь. Вот как вы с вашими коллегами пошагово собираетесь этим заниматься?
Мне кажется, что было бы очень важно донести наше видение, видение научного сообщества до руководителей и России, и Беларуси. Почему это важно? Нет ничего хуже, чем надежды обманутые и чем несбыточные мечтания. В 2000-х годах лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу провел исследование американской экономики, чтобы выяснить, где внедрение компьютеров в каких областях дало наибольший экономический эффект. И выяснилось, что таких отраслей нету, кроме одной. Создание компьютеров. То есть выяснилось, что экономический эффект от внедрения компьютеров, которых стало очень много, его не видно. Более того, это поразительно, потому что мощность быстродействия нынешних компьютеров примерно в 250 миллиардов раз больше, чем первых образцов. Ни одна технология не знала такого быстрого прогресса. И поэтому естественно совершенно, что если мы хотим, чтобы это дало эффект, причем эффект и социальный, и экономический, и всякий иной. Надо хорошенько подумать, что надо делать в первую очередь, что надо делать во вторую очередь. Более того, я просто вижу огромный энтузиазм в Беларуси. В Беларуси есть огромный комплекс, где работают программисты, и они достаточно много зарабатывают для республики. То есть речь идет более чем о миллиарде долларов, что в рамках Беларуси это весьма значимо. Поэтому есть огромный энтузиазм, но, понимаете, много зарабатывать. Это не стратегия. Стратегия — это то, что выведет наши страны, ну, позволит найти свою нишу на мировом рынке, позволит обеспечить наш технологический суверенитет, ну и будет трамплином для будущего. И поэтому вот те доклады, о которых вы сказали, это именно оно. Вы говорите о сверхширокополосной связи. Это не что иное, как сети 5G. Это новое поколение, соответственно, сетевых структур. Вот те мобильные телефоны, которые у нас есть, это, как правило, третье-четвертое поколение. А здесь следующий вариант, когда, скажем, автомобиль может общаться друг с другом и может общаться со светофором. Это уже то, что называется интернет вещей. И здесь есть очень интересные разработки в России. И в Белоруссии есть интересные разработки. Но, понимаете, они пока не укладываются в те программы, которые предлагают правительство. И поэтому ученые, естественно, обращают на это внимание.
Георгий Геннадьевич, помимо того, что вы заведуете отделом в Институте прикладной математики, вы еще и являетесь вице-президентом нанотехнологического общества России. Но для непосвященных нано – это что-то очень маленькое и совсем невидимое и непонятное. Вот давайте мы увеличим наш микроскоп и попробуем рассмотреть ее с точки зрения научной мысли и понятного языка для наших слушателей. Вот, пожалуйста, представьте свою вторую ипостась. Нанотехнологическое общество, чем оно занимается и чем может помочь вот в нашей проблеме цифровизации.
Это очень просто. Это очень просто. Нано — это приставка, которая фигурирует, когда речь идет о 1 миллиардной доли. Нанометр — это 1 миллиардная доля метра. Почему такая вещь важна? Ну, потому что то, что зашито сейчас в наши мобильные телефоны, оно характеризуется тем, что называется толщина линии. Это размер минимального элемента, который есть в нашей микросхеме. В России сейчас мы уверенно делаем микросхемы, в которых толщина линии 90 нанометров, но мир выходит на толщину линии 7 нанометров. То есть наши мобильные телефоны, наши компьютеры, они жестко завязаны на вот эти самые очень маленькие структуры. Умеем ли мы их выращивать, насколько мы надежно, и делаем ли мы сами? Я здесь хотел бы просто сформулировать очень простой тезис. Вы все, весь мир говорит по мобильным телефонам. Но страны делятся на две категории. Одни делают мобильные телефоны, а другие только по ним говорят. Но это немножко похоже на индейцев. Одни умеют делать стеклянные бусы, неважно, нужны они или нет, а другие вынуждены за них свои невосполнимые богатства, золото и многое выдавать. Так вот, идея-то очень простая. Как прорваться, как из уровня тех стран, которые только говорят по мобильным телефонам, как перейти в те страны, которые умеют это делать? Причем это касается не только мобильных телефонов, это касается практически всего. Это метрология, то, что позволяет нам измерять. Это система медицинской диагностики, которая заботится о нашем здоровье. Это системы, связанные с безопасностью. То есть огромный блок всего, он упирается в то, что нам нужно иметь свою электронику, свою элементную базу. Я напомнил бы, что в свое время министр науки и технологии Андрей Александрович Фурсенко в 2002 году говорил, так никаких проблем. Мы заплатим 1 миллиард долларов, и у нас будет вся электроника. Ну, то ли миллиарда не хватило, то ли как-то руки не дошли. Но нет у нас этого. А надо, чтобы было.
Хорошо, ну тогда вот объясните мне, непосвященному человеку. Я знаю, что у нас существуют суперкомпьютеры на базе МГУ, на базе Академии наук. То есть вот что такое суперкомпьютер, которым мы гордимся, и надо ли нам производить телефоны, которые делает там, скажем, Корея? То есть по принципу мирового разделения труда стоит ли стремиться вот к полному циклу от изобретения до производства? Может быть, вот стоит сосредоточиться на какой-то базовой модели цифровизации?
Да, вы знаете, вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы, что есть прямая аналогия между мобильными телефонами и суперкомпьютером. И там, и здесь есть микросхемы. И там, и здесь мы вынуждены их покупать. До, соответственно, в 90-е годы, в окаянное время, была принята гайдаровская парадигма, вы о ней сказали, что а зачем нам все это делать? Мы все купим за нефть и газ. Помните Александра Сергеевича Пушкина, что по балтийским волнам замет и сало возят к нам. А сейчас за нефть и газ возят к нам. И вдруг выяснилось, что, во-первых, в условиях санкций нам многое не продают, правда? А то, что продают, оно не является завтрашним днем, оно в лучшем случае является вчерашним днем. И мало того, есть очень существенные ограничения, которые не позволяют развивать свои технологии. Поэтому, опять же, можно вспомнить Аркадия Райкина. Что-то надо делать самим, даже при наличии здорового коллектива.
Хорошо. Может ли в данном случае помочь союзное государство? Коль мы с вами обсуждаем на пространстве Российско-Белорусского союза, тем более вы сказали, и у нас очень сильная научно-техническая база, и у белорусов сильная. Вот союзное государство работает на основе программ. которые выгодны и тому, и другому государству. В направлении цифровизации возможна какая-то программа прорывная?
Думаю, да. Думаю, да. Во-первых, здесь очень важно сменить приоритеты. Очень важно понять, что не приходится ждать успехов от нашего государственного регулирования, от умного города. Это, скорее, это траты. А, соответственно, здесь то, что называется успех по касательной. Если мы с вами научимся, во-первых, проектировать электронные схемы, научимся их делать, ну, во-первых, это, соответственно, позволит несколько ослабить удавку санкций, которые, тем не менее, существенны. Потому что вот по данным журнала «Электроника», до санкций мы покупали около 60% всей элементной базы за рубежом, а сейчас, вот пришел недавно следующий, сейчас покупаем почти 90%. И более того, поскольку речь идет о вещах, связанных с национальной безопасностью, то здесь шутить нет возможности. С одной стороны. С другой стороны, давайте посмотрим, что значит успех по касательной. Я приведу простой пример. Мы говорим о персонализированной медицине. Представим себе, что у нас, например, так же, как в США, есть достаточно большой банк данных ДНК-профилей. То есть, по сути дела, вот он ваш геном. Геном — это текст в 3 миллиарда букв. Значит, если вы приходите к врачу, ну, врач, скажем, вот по коленке у вас, да, ну болит, ну, возрастные изменения. Если же он умеет оперировать, вот ваш геном таков, он, я вижу это, вот это и это и это вызывает тревогу, то, соответственно, вот этих лекарств вам нельзя, а вот эти как раз вам показаны. Есть такая фирма Сергея Брина и Линда Вэй. Сергей Брин — это один из создателей Гугла, а Линда Вэй — фирма 23andMe. И вот у них есть такой сервис. Вы провели анализ своего генома. Это, опять же, требует как раз вот суперкомпьютеров, о которых вы говорили. Действительно, высокая технология. И у нас сейчас это умеют делать, хотя не так широко, как надо бы. Вы по закрытой сети свой геном отправляете, и вам говорят примерно сотню заболеваний, по отношению к которым вы устойчивы, примерно 150 по отношению к которым вы уязвимы, рекомендации по образу жизни, ну, в первой версии программы еще дата вашей смерти. Ну, вот дальше как-то эту опцию, по-моему, убрали, чтобы не портить настроение. Но это возможность перевести медицину, фармацевтику и многое другое, ну, скажем, правоохранительную сферу на совершенно другой уровень.
И российско-белорусскими усилиями возможно как-то ускорить этот процесс?
Конечно, конечно, конечно. Ну вот, например, на прошлой конференции обсуждался вопрос в отношении блокчейна и в отношении биткоинов, генерирования криптовалют, которые позволяют, минуя банки, минуя государственные границы, вот по сети, в общем-то, генерировать и заниматься торговлей. И вот там было высказано мнение, оценка. Мнение и оценка такое, что возможности этого сильно преувеличены и в российской, и в белорусской программе. Потому что в Белоруссии, скажем, просто есть огромная свобода для работы с биткоинами. Видимо, Белоруссия в этом смысле самая свободная страна. Здесь были приняты беспрецедентные меры. И вы знаете, наш прогноз оправдался. Вот буквально несколько месяцев назад крупнейшие компании начали избавляться от того оборудования, которое позволяет вырабатывать или, как говорят программисты, майнить биткоины. То есть, действительно, ученые позволяют заглядывать вперед и не наступать несколько раз на одни и те же грабли, а, соответственно, видеть те самые перспективные направления и те точки роста, которые есть в Беларуси и в России. А они, безусловно, есть.
То есть можно сказать, что потенциал союзного государства – это как раз тот плюс и задел, который может быть основой для продвижения тех задач, которые ставил президент.
Конечно, конечно. Просто, понимаете, есть некое заблуждение, что у нас есть полная безопасность и безопасная экономическая связанность с нефтью и газом. У Беларуси есть, на мой взгляд, также заблуждение о том, что, скажем, вот сельское хозяйство, которое на очень высоком уровне, оно тоже решает проблемы страны. Но на самом деле, понимаете, мы живем в том мире, который похож на сказку «Алиса в Зазеркалье». Для того, чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать. И очень быстро бежать нужно прежде всего в сфере высоких технологий. И вот сфера, связанная с электроникой, с компьютерами, с программным обеспечением, она действительно такова. Ну и, соответственно, каждая серьезная технология имеет оборотную сторону. Есть, соответственно, риски. И есть, соответственно, плюсы. Пироги и пышки, и синяки и шишки.
Ну что же, я думаю, что наши ученые российские и белорусских академий наук не сказочники, а прагматики, прежде всего, тем более в области физико-математических наук, коим и является наш гость. И думаю, что здесь диалог будет продуктивным, а не нечто заоблачно-фантазионным. Я напоминаю, что сегодня гостем нашей программы был заведующий отделом Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Геннадьевич Малинецкий. Спасибо вам за этот диалог.
Спасибо. Спасибо большое. Я надеюсь, что все будет развиваться по неплохому сценарию.
Я тоже так надеюсь, и успехов вам в этом.
Спасибо.
На этом наш выпуск сегодня завершен. Напоминаю, что подготовила его сегодня моя коллега Ольга Беляева. Мы благодарим за внимание наших слушателей, желаем всем здоровья, удачи и прощаемся на неделю. До следующей субботы. Наталья Бехтина, Радио России.